Ник Ходанцев. Ищите меня по остывшим следам. Посвящается моему отцу. Степанову Вячеславу Гаврильевичу. Велика и прекрасна срединная мать-земля, давшая кров и пищу саха урангхаям. Свободный, как ошалелый скакун, ветер бродит по необъятным просторам этой земли. Журавль печально и устало курлычет, не в состоянии перелететь эти просторы. Кишат жирной рыбой озера, полна дичи черная тайга, и величаво несут свои воды могучие реки. Как прекрасна ты, дающая жизнь всему сущему, прекрасна срединная мать-земля. Где найти такие слова, чтобы описать красоту и величие твое? Великие Аланхасуты, воспевая и украшая тебя, перебивая друг друга, искусно выплетая узоры песен долгими зимними ночами, не смогут выразить этого в своих былинных сказаниях. Где найти такие слова, чтобы полностью отблагодарить за предоставленное убежище? Благородные поступки и деяния народа саха еще последующих 8 веков не в состоянии отдать должное твоей материнской заботе, срединная мать-земля. Приоткрой и ты врата в этот первозданный и нерукотворный храм природы. Прикоснись и иди, очарованный, неси неугасимый огонь и ощущение своей благодарности, ибо ты часть этого сущего. Ибо она дышит, срединная мать-земля. Она дышит. Мы слышим биение ее сердца. Она заботится о своих детях. Она дает нам все, что только можно пожелать. Плещет в грохоте грозовом. Дышит яростью, полыхает огнем. Древняя ложа земли. Грозное море, Сюнг. Непоколебимым дном. Тучами заваленная кругом. Кипящая соленой водой. Мглой закрывающая окоем. Сонма лютых смертей притом. Море горечи, море мук. Убаюканное песнями вьюг. Берега, оковавшая льдом. Кумачевый плакат на побелевшем фронтоне здания Иркутского железнодорожного вокзала гласил «Да здравствует великий Сталин». Было раннее морозное утро. Пассажирский поезд еще медленно катился, сопя и лязгая тормозами, когда, пробежав по пустынному перрону, отряд автоматчиков НКВД оцепил место предполагаемой остановки последних вагонов. Три дебелые овчарки, подрагивая густой шерстью, застыли точно в ожидании привычной команды «догнать», «схватить», «сбить с ног» и «загрызть». Заиндевелые последние вагоны, похожие на почтовые, мертво глядя непроницаемыми окнами, замерли, громыхнув в кругу оцепления. «Егоров, выводи!» «Есть!» — ответил громадный сержант с простоватым лицом. В тамбуре солдат, под стать сержанту, такой же большой, потолкнул к выходу первого заключенного. По установленной инструкции, они, выходя на перрон, садились на корточки, не поднимая глаз и ожидая следующей команды. «Корнилов, статья 58!» — крикнул заключенный и сел на корточки. «Слепцов-Аюнский, статья 58!» — выкрикнул следующий, немолодой щуплый зэк, с восточными чертами лица, и с трудом присел рядом на корточке. Стоял конец октября, и утро выдалось на редкость морозное. Заключенные были в самой разнообразной гражданской одежде. Кто в тулупе, кто в легком пиджачке, кто в затертой шинели. Разнообразие одежды определялось тем, что арестовывали на месте, давая на сборы очень ограниченное время. Многие люди, спросонья ничего не понимая, в душе уверенные, что произошло какое-то недоразумение, выходили налегке, с минимумом одежды. Перекличка шла своим чередом. Майор, получив все дела, часть сложил в толстый портфель и передал сержанту. Потом медленно обошел сидящих на корточках людей, скрипя кожаными ремнями и приговаривая. «Закон сейчас для вас я. Все команды выполнять только бегом. Шаг влево, шаг вправо считаются за побег. Стреляем без предупреждения. Ясно?» Оглядев строй, он остановился и скомандовал. Первая группа встать. Бегомарш к спецмашинам. Осужденных погрузили в закрытые спецмашины, прозванные в народе воронками. Колонна двигалась в путь. В машине было тесно, так что стоять пришлось согнувшись. На ухабах трясло, негромкая, дружная ругань отмечала каждую выбоину. Внутри было немногим теплее, чем на воздухе. Уважаемый! Разве плохо, что нас не повезли этапом в Соловецкий спецлагерь, где заключенные мрут, как мухи. Нам предоставлена такая редкая возможность побыть на родине еще раз. Пусть, хоть через зарешеченные окна воронков, посмотреть на любимые сердцу места», — говорил интеллигентного вида мужчина в пенсне. «Ну уж увольте. Я с момента революции верой и правдой служил советскому народу. Каждый мой поступок был продиктован желанием дать свободу и счастье трудящимся. И так обойтись со мной. Эти допросы, эти неслыханные обвинения. Я не могу снести этого», — горько ответил мужчина, выражение лица которого выдавало человека, привыкшего отдавать приказания.